Глава 11. Я знакомлюсь с театром. Трапецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите», менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Трапецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Трапецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала: «Да, говорите, товарищ, скорее, я занята, да?» От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся, начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Трапецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам. «Да», — говорила Трапецкая, — «нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя». «Это мне», — повторяю уже записанную фразу. Опять звонок. «Все билеты уже проданы», — говорила Трапецкая. «У меня нет контрамарок. Этим ты ничего не докажешь мне». Теперь начинаю понимать, — думал я, — какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно, никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить? «Да, да», — кричал Трапецкий в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогобад. Нет, адрес не даем, да?» — говорила она мне. «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», — с жаром говорил я, бегая по предбаннику. «Невесты», — повторял Трапецкая, машинка давала звоночки поминутно, опять гремел телефон. «Да, независимый театр, нет у меня никаких билетов. Невесты, невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон. «Да, независимый, у меня нет никаких билетов. Балкон». Анна устремляется, нет, просто уходит. За ним уходит, да, ах да. «Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго. Анна, он застрелился. Бахтин не застрелился. Да, здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович. Не застрелился». Надо отдать справедливость Поликсене Трапецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами обеими руками. Как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: «Калькутта не понравилось, самочувствие хорошее». Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Трапецкая правым глазом читала их, ставила печати, левый писал на машинке, гармоника играет весело, но от этого... «Нет, погодите, погодите», — вскрикивал я. «Нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите, я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет». Трапецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то миссии, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый, один среди одетых, но я быстро привык. Показывался Миша Панин, и каждый раз, проходя для поощрения, меня жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет. Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий. «Миль пардон, второй акт уже пишете? Грандиозно!» — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону: «Мне все равно, я человек без предрассудков, это даже оригинально. Приехали, набега в подштанниках. Но Индия не примет, всем шили одинаково, и князю, и мужу, и барону. Совершенные подштанники и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела. Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит. Опытный человек». В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула: «Здравствуйте, душечка Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!» Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры. «Обо мне нет ли чего из Индии?» Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась. «Скажите Вишняковой, — прочитала Трапецкая, — что я решила загадку роли Ксении». «Ну-ну! — вскричала Вишнякова. — Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы. Боже! «Как верно! Как глубоко!» — вскричала Вишнякова. «Верно! Тот-то мне было неудобно в средних дверях. Погодите!» — продолжала Трапецкая. «Тут есть еще!» — и прочитала. «А, впрочем, пусть Вишнякова выходит откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился. По-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, это к вам не относится», — заметила Поликсена. «Поликсена Васильевна», — заговорила Вишнякова, — «напишите Аристарху Платонычу, что я безумно, безумно ему благодарна». «Хорошо. А мне нельзя ему написать самой?» «Нет», — ответила Поликсена. «Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий». «Понимаю, понимаю», — вскричала Вишнякова и, расцеловав Трапецкую, удалилась. Вошел полный, средних лет, энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул: «Новый анекдот слышали?» «Ах, вы пишете!» «Ничего, у нас антракт», — сказала Трапецкая, и полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Трапецкой. Руками он в это время зывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, еще кто-то. Головы наклонились над конторкой, я слышал, и в это время муж возвращается в гостиную. За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «Ах-ах-ах!» Полторацкий вскричал: «Грандиозно!» А Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича: «Вася, Вася, стой, слышал? Новый анекдот продам!» Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Трапецкая. Оказалось, что Аристарх Платоныч писал и о Полном. «Передайте Елагину, — читал Трапецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет». Елагин изменился в лице и заглянул в письмо. «Скажите ему, — продолжала Трапецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а...» «Не понимаю», — заговорил Елагин. «Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую я этого. Мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет? Не чувствую». «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платоныч?» — ледяным голосом спросила Трапецкая. Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите...» И он опять сделал круг по комнате. «Я думаю, что в ножке следовало бы поклониться Аристарху Платонычу за то, что он из Индии». «Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин. «Да он молодец», — подумал я. «Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платоныч», и прочитала. «А впрочем, пусть он делает, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна». Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча. Кровь прилила к лицу Трапецкой, она тяжело задышала. «Я попросила бы вас, а впрочем, — сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами своим обыкновенным голосом, сказал: «Не понимаю», — и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся. — Ох уж эти середняки! — заговорила Поликсиана. — Ничего святого! Вы слышали, как они разговаривают? — Хм! — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Между ними сверкали зубами с фотографией мужчины с цилиндрами в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шеи разрезаны складками. Я не узнал в нем Елагина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.